нас в гостях уже находится Игорь Федоренко, адвокат бывшего президента Украины Виктора Януковича. Игорь, здравствуйте.
Добрый вечер, студия. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели.
И даже наши видеослушатели, или точнее зрители, потому что мы транслируемся на канале YouTube Громадського радіо. Напомню также, что публикации послеэфирные вы сможете найти на нашем сайте громадскийрадио.орг. Там вы сможете найти, пересмотреть, переслушать и перечитать понравившиеся моменты. Говорим о новой правовой позиции Виктора Януковича в деле о госизмене. Напомню, что на днях он провел пресс-конференцию в Москве и там озвучил свою новую позицию, ранее до этого неизвестную. В общем, о том, о чем хотел сказать Виктор Янукович, и поговорим. Игорь, насколько я понимаю, то есть новая позиция заключается в том, что вот то письмо, то заявление, которое постпред России 3 марта 2014 года Виталий Чуркин показывал на заседании Совета Безопасности ООН, было не единственное, и по вашему мнению, версии, позиции не носило юридического характера, правильно?
Смотрите, я начну с того, что вот в вашем вопросе я даже сбился со счета, вы 5 или 6 раз назвали новая позиция. Никакой новой позиции нет. Позиция была всегда одна. Позиция была в том, что были определенные действия, по которых Виктор Федорович Янукович после проявления к нему интереса украинских правоохранителей, а я хочу напомнить, что выступление Чуркина, о котором идет речь, оно было 3 марта 2014 года, а вспомнили о нем только 26 ноября 2016 года, больше чем через 2 года, и то в связи с тем, что Виктор Федорович об этом событии, о чтении, о письме должен был давать показания в Святошинском суде.
Позиция, что вы имеете в виду «вспомнили»? Ну,
вспомнили о том, что было такое.
Кто вспомнил? Я о нем генерально всегда помнил.
Я имею в виду Генеральная прокуратура и, в принципе, общественность. Помнили, не помнили, но после того, как оно прозвучало, про него через 3 дня перестали разговаривать и в эфире засобов средств массовой информации, и тем более никаких вопросов правоохранительных по этому вопросу до допроса Виктора Януковича в Святошинском суде по делу о Беркуте не возникало. Теперь о позиции. Позиция была объявлена однозначная, что Виктор Федорович имеет по этому вопросу свою позицию, и свою позицию он изложит правоохранительным органам и в суде при выполнении тех процедурных моментов, которые предусмотрены действующим законодательством. То есть либо следователь, который должен был приехать в рамках международной правовой помощи, и соответствующее решение Генеральной прокуратуры Российской Федерации на обращение Генеральной прокуратуры Украины было принято и направлено сюда, в Киев, но никто поехать не захотел, либо при проведении соответствующего допроса с использованием видеоконференции, как было в Святошинском суде.
Я обещаю, мы об этом поговорим.
Да, я перейду теперь к вопросу о том, что эту тему, эту позицию никто слушать не хотел. Поэтому мы, Виктор Федорович, и мы, как его адвокат, ждали возможность высказать свою позицию именно в суде и рассказать непосредственно вопрос на процессе вот буквально до прошлой пятницы, и исходя из того, что надежда на то, что закон будет исполнен, и Виктору Федоровичу будет дана возможность выступить в суде, и он будет допущен до правосудия, она уже, ну, по крайней мере, практически иссякла. А также, исходя из того, что были допрошены все свидетели обвинения, которые свою позицию уже высказали в суде, и у них уже не будет оснований ее менять, исходя из этого письма, и что-то новое придумывать, мы эту позицию довели до журналистов. Это была одна, единственная, всегда существовавшая позиция.
Так в чем позиция?
Позиция была, она не скрывалась, была в следующем, что возникла ситуация, когда Виктор Федорович Янукович вследствие незаконных действий был лишен возможности реализовывать свои полномочия президента. Он был лишен возможности.
Это то, что Верховная Рада назвала «самоустранился». Давайте так, чтобы мы не влазили в тонкости.
Чтобы в тонкости не влазить, решение Верховной Рады о самоустранении – это один из аспектов большого серьезного процесса, который был связан с захватом администрации президента Кабмина и взять им под контроль помещение Верховной Рады.
Давайте, вот смотрите, то есть нынешняя власть, Верховная Рада и многие, много кто в этой стране считают, что Виктор Янукович бежал, вы считаете, что он уходил от преследования и физической расправы. Тем не менее, он оказался в Ростове, и что произошло там? Конкретно об этом письме.
об этом письме, исходя из информации, которая к нему приходила о ситуации в Украине, особенно в восточных регионах. Ну, я скажу свое мнение. Мне кажется, что особое впечатление, наверное, на него оказала информация и рассказы людей, которые рассказывали о ситуации, которая возникла под Корсунь-Шевченковском в Черкасской области, когда несколько автобусов, большое количество людей из Крыма очень жестоко избили. Он понял, что он не может бездействовать, и ему надо каким-то...
А не захват российским спецназом правительственных зданий в Крыму. Ну, давайте, да, поэтому давайте, вот
давайте перейдем к этому моменту.
Да.
Я, например, о захвате спецназом Крыму начал слышать уже после 5-10 марта. До этого все говорили о зеленых человечках и кивали плечами. Я о себе говорю, может, где-то мое впечатление либо ошибочное, либо я неправильно понял. Насколько я помню, о том, что действия российские идентифицировали там зеленых человечков как вооруженные силы Российской Федерации, это прошло намного позже, и намного об этом начали говорить уже там в хороших числах марта. До этого времени была непонятная ситуация, зеленые человечки, и как-то вот какое-то непонятное удивление. От этой темы давайте отойдем.
Да, потому
мы
что
говорим,
хочется
что, смотрите,
но...
мы говорим о ситуации следующей, мы говорим о Викторе Януковиче. То есть у него возникло... В любом случае, даже не пропадало беспокойство государства, и он должен был попытаться хоть каким-то образом защитить своих граждан. То, что он имел возможность в рамках тех возможностей и полномочий, у него, он до этого уже обращался к представителям государств Евросоюза, просил их оказать помощь 22 числа, он оказался неуслышанным. Исходя из того, что ни оппозиция не исполнила договор о урегулировании конфликта, так как он должен был исполняться.
Оппозиция считает, что Виктор Федорович не исполнил.
К этому вопросу, если надо, будем вернуться, подискутируем. То, что никоим образом не отреагировали на нарушение этого договора страны-гаранты, которые подписывались под соглашением и гарантировали как раз в большей степени исполнения оппозицией тех условий, которые были прописаны в соглашении. Потому что единственным, наверное, основанием, что именно в таком... что немедленно началось осуществляться со стороны власти, со стороны Виктора Януковича условия соглашения, выведены были войска, это то, что он себе не мог даже мысленно допустить, что уважаемые международные, то есть представители международного сообщества, руководители Министерств внутренних дел уважаемых государств, как бы
иностранных,
таких как Польша, таких как Франция, Германия, они не соблюдут свое слово, они, можно сказать, откажутся от подписи, они ничего не сделают для того, чтобы исполнить свои гарантии. Поэтому он обращался и сразу 22 числа к МИДам этих государств, не получил никакого ответа, и в дальнейшем он обращался, не буду говорить сколько раз, но обращался точно с письмами, с разъяснить ситуацию и помочь и сказать, как же должны исполняться эти гарантии. Не все были проигнорированы и оставлены без ответа. По поводу того, какие были возможности, кто кому обращался и какую позицию занимал, я думаю, что мы в ближайшее время еще услышим и от других свидетелей, которых мы приведем, я на этом останавливаться не буду. Исходя из того, что европейские страны не прореагировали, у нас остается еще... стратегический партнер, который был согласно действующего законодательства, согласно подписанных договоров, согласно решению Верховного Совета, Российская Федерация считалась стратегическим партнером. С ней был подписан договор о дружбе и сотрудничестве, широкий рамочный договор. И там всегда там была прописана норма, что в случае каких-то серьезных ситуаций страна-партнер имеет право обратиться за консультациями по поводу каких-то спорных вопросов. Вот именно факт обращения за консультациями и имел место 1 марта 2014 года.
То есть было подготовлено письмо. 2014 года Виктор Федорович Янукович, находясь в Ростове-на-Дону, в российском городе Ростове-на-Дону, в тот момент, когда в Крыму уже захвачены, окей, пусть он не знает, кто эти люди, зеленые человечки, хотя уже вся страна знает, а он еще не догадывается, обращается к России за консультациями.
За консультациями.
Так.
Они касаются двух моментов. То есть он указывает свою позицию о том, что он считает события, произошедшие в Украине, государственным переворотом, что по имеющейся его информации идет преследование людей, которые не согласны с результатами, скажем так, Майдана и с приходом, незаконным приходом к власти тех людей, которые руководили Майданом, и считает, что нужно провести консультации по возможной необходимости введения определенных защиты для таких людей, в том числе и в качестве использования каких-то миротворческих сил или какое-то исполнение полицейской функции, исходя из того, что в Украине на то время не исполнялось. То, что она не исполнялась, это не секрет. Об этом даже говорили руководители там, наших силовых ведомств. Так, тут же Наливайченко говорил, что после того, как людей сначала жгли огнем, потом вызывали на допросы, требовать от них, чтобы они защищали правопорядок, так, уже было тяжело. Поэтому он обратился с таким письмом. Какая должна была произойти реакция на такое письмо?
Не-не-не, давайте сейчас письмо. Вы на этой пресс-конференции в Москве показали это некое письмо спустя 4 года, и говорите, что оно было еще тогда подписано, и в этом письме говорится, что я прошу консультации, Виктор Федорович, да, просит у России консультации.
Прошу известить мировое сообщество о позиции президента Украины относительно событий, происшедших в Украине.
Значит, и в этом письме он якобы просит о некой миротворческой полицейской миссии.
Да, он просит консультации по проведению мер для защиты граждан Украины, в том числе и при необходимости возможность использования миротворческой либо полицейской миссии.
Так, и просит проинформировать мировую общественность, что он легитимный, а в стране произошел госпереворот.
Да, о своей позиции и о своем отношении к тем событиям, которые произошли.
И к этому письму он прикладывает еще одну просьбу ввести войска на территорию
Украины.
Это
было приложение, которое могло рассматриваться как документ для обсуждения при проведении консультации.
Еще раз, сложно в этом разобраться нашим слушателям. Итак, вот что появилось нового во всем этом деле о государственной измене? Что Виктор Федорович Янукович 1 марта 2014 года написал два письма фактически.
Одно большое обращение.
Давайте назвать это обращение, в котором он просил начать консультации и сообщить миру, Россию просил начать консультации и сообщить миру о том, что он является легитимным президентом Украины. И приложение к этому письму было то самое заявление, которое мы видели все, с просьбой ввести войска на территорию Украины.
Это как документ, который говорит, то есть рабочий документ для проведения консультаций. Для того, чтобы рассматривать...
Ваша правовая позиция заключается в том, что вот это письмо с просьбой ввести войска, оно было лишь приложением и как бы неважным приложением к тому большому письму.
Это
правильно?
Не наша правовая позиция. Это факт. Перед тем, как это письмо обнародовать и перед тем, как принимать решение о передаче
его
суд,
мы в том случае,
когда мы уже убедились в том, что нас ни орган следствия, ни суд не хочет слышать и видеть, я имею в виду именно Виктора Януковича, мы еще обратились с адвокатским запросом в Министерство иностранных дел Российской Федерации, где нам подтвердили именно этот факт. Из него мы еще узнали, что кроме того, что было обращение Виктора Федоровича от 1 марта, было еще обращение и Министерства иностранных дел Украины от 27 февраля с той же аналогичной просьбой провести консультации по ситуации сложившейся. И эти обращения, их начали рассматривать вместе, и в них как бы было отказано.
Как вы объясняете то, вот в рамках этой версии, то, что Чуркин показывал не первое письмо, о котором вы говорите с просьбой о консультациях, а именно письмо о введении войск?
Я думаю, что лучше бы спросить было, к сожалению, сейчас не можем, у господина Чуркина, либо у российской делегации. Я могу высказать только свое мнение по этому вопросу, как человек, который тоже иногда выступает публично и выступает в суде. Мое субъективное мнение — это то, что показать один документ на одном листе с подписью и с изложением той информации, которая как бы несет позицию Виктора Януковича, намного проще, чем показывать три листа все длинное обращение и рассказывать, что здесь и как-то написано.
Ну, Игорь, это было, ну, есть
вы спросили мое мнение.
Да, сори, есть письмо о... если вот исходить из того, у Чуркина есть два письма. Один, в котором Виктор Федорович просит сесть за стол переговоров, провести консультации некие, а второе — просьба о введении войск. Ну, мы же понимаем, что Чуркин, он все-таки не человек.
Смотрите,
с улицы.
Мы сейчас с вами будем обсуждать поведение Чуркина. У меня есть свое объяснение. Вы, может быть, какое-то другое объяснение. Но почему было сделано так, это только либо решение Чуркина, либо МИДа Российской Федерации. За них я ответить не могу.
Виталий Чуркин, напомню, 20 февраля 2017 года скончался в Нью-Йорке.
Это
я напоминаю
почему...
нашим слушателям. Неожиданно до сих пор не установлена причина его смерти. Говорят о внезапном сердечном приступе, но официально это не доказано. Поэтому, в общем-то, вопросы к Чуркину и задать ему не получится.
Значит,
да? Можно
надо
вот...
спрашивать МИД Российской Федерации, была ли это официальная позиция, либо было личное решение Чуркина, почему оно такое было, мы
не
знаем.
Или, предположить, что Чуркин, как постоянный представитель Российской Федерации на Совете Безопасности, он сам решил, какое письмо
на что
показать.
Я хочу обратить внимание при вот нашей дискуссии, что все-таки... Первое письмо было адресовано именно Российской Федерации и именно с целью проведения международных консультаций между Российской Федерацией и Украиной на основании договора о дружбе и сотрудничестве, которые были между этими странами. А вот второе письмо, оно высказывало как бы общую позицию и как бы предмет консультаций, поэтому...
Напомню,
вот такое было решение Чуркина либо МИДа Российской Федерации.
Напомню нашим слушателям и зрителям, что у нас в гостях находится Игорь Федоренко, адвокат Виктора Федоровича Януковича, бывшего президента Украины. Мы говорим о новой правовой, по сути, позиции или новоозвученной правовой позиции в суде в деле о госизмене. Это программа «Киев, Донбасс». Меня зовут Ирина Ромалийская. Тут стоит напомнить, что в Оболонском суде города Киева уже слушается с весны прошлого года, если я не ошибаюсь, дело, так называемое дело о госизмене. Напомню, что там Виктора Федоровича обвиняют по трем статьям Уголовного кодекса. Это государственная измена, пособничество ведению агрессивной войны и пособничество нарушению территориальной целостности Украины. Мне подсказывает наш звукорежиссер Вячеслав Полищук, что у нас есть звонок. Алло, здравствуйте.
Добрый день, меня зовут Елена. Я хотела бы, во-первых, сделать замечание ведущей, потому что Виктор Федорович Янукович, к сожалению или к счастью, но он не экс-президент, а просто пятый президент Украины. У нас президент — это пожизненное звание.
Снятое Верховной Радой Украины — это звание, поэтому я вам сразу отвечу, почему я говорю так, потому что это звание снято Верховной Радой Украины. Верховная Рада Украины — это законодательный орган в этой стране.
Я вас попрошу, дайте человеку задать вопрос, а то мы можем...
Я же просто объясняю.
Потому что я знаю, у кого спросить, откуда, куда делось письмо Виктора Федоровича, потому что 1 марта государство, вернее, Совет Федерации, уже принял решение на основании какого-то письма о том, что надо вводить войска в Украину. То есть, если это было приглашение к консультации Российской Федерации, то почему же сразу же в этот же день решение о вводе войск было принято?
Советом Федерации Российской Федерации вы имеете в виду, правильно я поняла вас?
Ну да, Совет Федерации, да.
Спасибо большое вам за ваш звонок. Итак, вопрос заключается в том, почему тогда Совет Федерации Российской Федерации разрешил Путину на его просьбу использовать вооруженные силы Российской Федерации на территории Украины, если не было такового письма?
Для того, чтобы ответить на этот вопрос, я вам скажу так. В материалах дела есть документы, и, в принципе, они доступны в открытом доступе, все решения Совета Федерации парламента России о том, что решение о разрешении президенту Путину использовать свои войска на территории Украины были приняты на основании обращения Путина, и они были объяснены тем, что Путин считает, что была необходимость в Крыму защищать военнослужащих Черноморского флота и граждан России. Одним из поводов для этого письма называлось также обращение Аксенова, который тогда назывался премьер-министром Автономной Республики Крым. По-моему, сейчас на этой должности остается, не слежу. Какого-то участия Виктора Федоровича Януковича в этом процессе абсолютно не было.
Так, значит, во время заседания председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству, правовым и судебным вопросам, развитию гражданского общества Андрей Клишас сообщил, что в Совет Федерации, далее цитата, поступило обращение президента Украины Виктора Януковича, которого оказалось, в общем, и дальше снова цитата, «достаточно, чтобы нам поддержать обращение, которое направил президент России».
Ну, скажем так, в материалах начнем как бы с дела. Я как адвокат начну с того, что никакого обращения Виктора Януковича, адресованного Совета Федерации, в материалах дела нет. На запрос мой Совет Федерации ответил, что никакое обращение Виктора Федоровича в Совет Федерации не поступало, не рассматривалось и по нему никаких решений не принималось.
Последний момент скажу,
что на запрос о правовой помощи Генеральной прокуратуры Украины в Российскую Федерацию был получен ответ о том, что ни в администрацию президента Украины, ни в Совет Федерации никаких обращений Виктора Федоровича не поступало и не рассматривалось, и по ним решение не принималось. Третий момент, самый главный, это то, что сам Клиша сказал, что выступление оппозиции Януковича он сделал, исходя из имевшихся у него сведений из электронных средств массовой информации, которые он просматривал перед проведением заседания. Поступление к нему лично или факт общения с Виктором Януковичем он тоже отрицает и подтверждает, что в Совет Федерации никаких обращений не поступало. Это было исключительно решение Российской Федерации по обращению президента Российской Федерации для защиты, как там прописано, мотивация была защита военных представителей Черноморского флота Российской Федерации и граждан Российской Федерации в Крыму. Никакого там вопроса Украины, украинского обращения вообще нету, и это, ну, мне кажется, фейковая информация. Хотя, несмотря на то, что все эти документы были в материалах уголовного дела, прокуратура, опять же, на этой позиции настаивает, непонятно на каких основаниях.
Вы заявили Клишаса как свидетеля, нет?
У нас есть ответ Российской Федерации, официальный ответ Совета Федерации, у нас есть его интервью, и у нас есть ответ пресс-службы о том,
не
что...
Не заявляли.
Да, мы не заявляли, угу. Потому что у нас нет, есть все основания считать, что наш суд его не удовлетворит. Это как бы с точки
не
зрения процессуальной. И с точки зрения как бы с позиции защиты тех документов, которые предоставлены, их более чем достаточно.
Итак,
если у прокуратуры будут сомнения, то будем ждать, пусть они заявляют. И
мы просто, знаете, опять-таки обращаюсь к нашим слушателям и к нашим зрителям. Мы с Игорем можем дискутировать по этому поводу, мне кажется, часами. Все-таки хочу сакцентировать еще раз внимание на том, что то, что я читала цитаты, это стенограмма, собственно, самого заседания Совета Федерации, на котором вот председатель комитета Андрей Клишас сообщил, что в Совет Федерации поступило обращение президента. Сейчас Игорь говорит о том, что, возможно, он ошибся или соврал, или не то сказал. Правильно понимаю?
Ну, сам Клишас в своем интервью сказал, что информация о позиции Виктора Януковича была ним озвучено, исходя из информации, которую он получил из электронных СМИ на то время.
То есть после того он разобрался, подумал и передумал.
И кроме этого у нас официальные ответы с соответствующей подписью на соответствующем бланке и через Генеральную прокуратуру Украины полученные и непосредственно мной по запросе, что такого заявления, обращения не было.
Да, то есть насколько верить официальным органам страны-агрессора, это уже другой вопрос, но вот говорим о фактах. Клишас тогда сказал, что в Совет Федерации поступило обращение. Чуркин показывал обращение. К Чуркину сейчас уже вопросов
в заблуждение радиослушателей. Если почитать стенограмму заседания Совета Федерации, то там идет о каком-то совершенно другом заявлении, совершенно другом содержании. Поэтому, кому интересно, пусть просто прочитает стенограмму, что там написано об обращении со слов депутата представителя Совета Федерации и сравнить с тем, что озвучивал Чуркин. Там идет речь о как бы документах, как минимум, то есть речь идет о совершенно разном содержании. И вот того содержания, на которое я ссылаю, есть ссылка в протоколе, или точнее в стенограмме заседания Совета Федерации, такого документа никто никогда не видел и не слышал, никто не может показать. Поэтому ну, это очередное подтверждение, что все это все-таки, ну, наверное, надуманная позиция со стороны Генеральной прокуратуры. И не имея доказательств, обвинять кого-то в каком-то письме, которого никто не видел, я считаю, что это не профессионализм или политическая заангажированность Генеральной прокуратуры Украины.
В прямом эфире Громадского радио продолжается программа «Киев-Донбасс». Напомню, что меня зовут Ирина Ромалийская. Напомню также, что у нас в гостях адвокат Виктора Януковича, бывшего президента Украины Игорь Федоренко. Мы продолжим с ним разговор, однако сейчас прервемся на коммунальные проблемы в городе Киеве. Николай Поворозник, первый замглавы Киевской горгосадминистрации, с нами на телефонной связи. Николай Юрьевич, здравствуйте.
Доброго вечора.
Скажіть, будь ласка, чому так у нас погано прибрані вулиці в столиці?
Ви якось таким взагалі, як би це правильно сказати, інтонацією таке говорите. Ну, насправді, в тих умовах, які опинилося місто за останній тиждень, я маю на увазі кількість снігу, який випав за кілька днів, місто не найгірша ситуація. Я рахую, що ми ситуацію здебільшого справилася в частині розчищення вулиць, тротуарів, зупинок, переходів підземних фінансування.
А давайте так, за п'ятибальною шкалою ви б яку оцінку поставили?
Я думаю, на 3,5 можна було, хоча деякі говорять, що можна було поставити, напевно, і четвірку, враховуючи ті умови, які працювали, але я б все-таки говорив про 3,5 бали.
Добре, скажіть, от не розчищені тротуари все ж таки. Я чому так кажу? Бо я сьогодні пройшлася від станції метро Шулявська до телеканалу СТБ, якщо там, ну, це така дуже загружена вулиця, і, ну, як я як не в воду встану, то в сугроб. І саме тому кажу про те, що йти пішки, ну, майже неможливо. Якщо машиною ще якось так, ну, а от пішки і громадським транспортом...
Я також хожу пішком і бачу цю ситуацію. Питання є і багато до тих, хто його чистить, як його чистить. Тому що посипають, наприклад, цілі погано, не посипають цілі погано. На жаль, зараз ще така температура, яка не дозволяє добре чистити сніг, мається на увазі, що днем він підтає, через ніч замерзає, маємо на тротуарах практично, на жаль, ковзанку. Ну, я думаю, що день-два ми з цією ситуацією загалом справимося.
Так, і скажіть, що відбувається з бурульками? Чи зобов'язуєте ви їх збивати? Чи якось ви їх самі збиваєте? Бо, ну, все ж таки, все перетворюється на воду.
По обов'язковому порядку. Сьогодні ми нас надавали прес-конференцію, ми на цьому наголошували увагу. У нас є близько 2200 будинків з покатими дахами, які надзвичайно небезпечні з точки зору бурульок. Створено на сьогоднішній день більше 30 бригад, задіяні вишки, і ну, люди працюють практично там чуть не в цілодобовому режимі. Але знову ж таки звертаю увагу на те, що на дахах снігу дуже досить багато, і сьогодні, якщо відбивши цю бурульку з парапету, вона до післязавтра, на жаль, з'явиться знову, тому що днем плюс, вночі мінус, і це все знову утворюється. А разом з тим, тут насправді це не до жартів. У нас на сьогоднішній день є 8 звернень вже від мешканців міста, які звернулися до швидкої допомоги, до лікарень в частині отримання травм від бурульок. Ми сьогодні провели роботу в школах в частині попередження дитячого травматизму, для того, щоб вчителі дітям пояснили не ходити близько до будинків. Ми сьогодні з керуючими компаніями провели багато роботи по огородженню таких будинків. От, і я би закликав киян дивитися не заходити за ці огорожі, тому що, на жаль, це є досить серйозно небезпечно.
Так, а Микола Юрійович, а скажіть, будь ласка, що робити в такій ситуації? В мене вона сталася рік тому. Ми припаркували автівку нашу просто в центрі міста на дорозі. Тобто за автівкою був ще газон, потім був ще тротуар, але все одно величезна така бурулька впала на машину. Нам пробило дах, пробило скло. Ну, тобто там багато чого розбило в тій машині і дуже круто, що там нікого з людей не було. Куди звертатися в таких випадках? Тобто ми не зверталися.
Ну, але... До балансоутримувача цього будинку, з якого з'їхала ця бурулька, який не вгородив територію, ну, небезпечно в частині того, щоб... Добре, що в машині, бачите, нікого не було.
Ні, територія була огороджена, але на тротуарі, а машина стояла на дорозі. Чи ну, можна в таких випадках?
Цього балансоутримувача будинку.
А за вашу каденцію, чи міська рада виплачувала колись подібні гроші тим людям, хто постраждав?
Зараз, я, чесно кажучи, не пам'ятаю. Були взагалі такі позови.
Дякую дуже. Дякую вам, що знайшли час і вийшли з нами на зв'язок. Напомню нашим слушателям, що Николай Поворозник, перший замглави Київської горгосадміністрації, був з нами в ефірі і об'яснял, чому у нас на тротуарах, собственно, так сложно ходити по вулицям і що ж відбувається в місті з сосульками. Річ йде о місті Києві, хоча підозрюю, що подобна ситуація во всіх містах, поселках України. Це програма «Київ-Донбас». Мене звати Ірина Ромалійська. І переходимо к следующей темі, точнее, возвращаемся. Игорь Федоренко, адвокат бывшего президента Украины Виктора Януковича в нашей студии. Мы говорим о, собственно, деле Виктора Януковича, о госизмене. На завтра назначено очередное заседание в этом деле, и надеюсь, что мы уже перейдем к слушанию свидетелей стороны защиты. Так и есть? Завтра
конечно,
будут ваши свидетели?
Конечно, будут свидетели.
Я так понимаю, сколько у вас всего одобрил
суд?
Я
хотел бы, вот, учитывая это, небольшое сделать такое не замечание, а оговорочку. Вот вы все время говорите «бывший президент». Я уже думал не реагировать, но вы так часто повторяете. Если вы говорите о Конституции, о законах, то есть одна очень простая ситуация. В Конституции Украины записано, что звание президента дается пожизненно, и он его, может быть, лишится только в случае, когда проведена процедура импичмента. Все остальное за рамками закона, с моей точки зрения. Но чтобы у нас небольшой участок передачи, который остался, мы не проговорили, не проспорили правовыми вопросами, я предлагаю говорить
моему клиенту такая...
Виктор Федорович Янукович. Да. Если человек звонит о том, он считает его настоящим президентом, это его мнение. А мы давайте наше мнение, мы уже друг о друге услышали, и говорить Виктор Федорович Янукович, чтобы не превращать в этот вот спор, потому что я, как его адвокат, ну, вообще не реагировать на это, ну, не могу.
Да.
По поводу завтрашнего слушания, да, мы начинаем
поясню
слушать.
Поясню все же, потому что в Конституции действительно есть такая норма, о которой говорит Игорь, и это действительно так, а Верховная Рада действительно своим решением это звание сняла. Поэтому у нас расхождение.
Да, вопрос
остается
открытым, тем более закон еще был и оспорен действующим президентом Украины Петром Порошенко в Конституционном суде, и решение Конституционным судом еще по этому поводу не принято.
Только не оспорен, а подано за разъяснениями. Продолжайте.
Нет, я именно как бы как раз оспорено.
Ну, знаете, мы
как
с вами
раз
можем
оспорено.
Долго спорить.
Да, мы можем долго
окей,
спорить.
Хорошо, продолжайте по поводу завтрашнего суда. Правильно я понимаю, что перейдем к слушанию ваших свидетелей? Сколько их вообще у вас?
Мы подавали больше 100 свидетелей, я уже не держу в голове цифру. Суд удовлетворил из них 16, это при том, что стороне обвинения он удовлетворил больше 40 свидетелей, что мы как бы рассматриваем как, ну, не совсем равные отношения к сторонам защиты обвинения. Но будем допрашивать тех свидетелей, которые суд удовлетворил, будем подавать
ходатайство. Сколько из этих 16 человек здесь в Украине?
В настоящее время в Украине находится 3 человека.
Это
именно
бывший министр...
на территории Украины, которая сейчас как бы подконтрольна.
Не оккупирована, я имею в виду.
Да, подконтрольна...
это министр, бывший министр иностранных дел Кажара. Это один из сотрудников Украэроруха. И кто третий?
И еще у нас Щеголев, бывший...
Бывший глава СБУ города Киева. Все остальные находятся или в России, или в оккупированном Крыму.
Ну,
как вы собираетесь
Крыма.
Их допрашивать?
В нами подготовлены соответствующие ходатайства. Наша правая позиция на сегодняшний день, которая подана в суд, по Крыму аналогично, как проводились допрос с участием действующего президента Петра Алексеевича Порошенко, то есть группа адвокатов, 1-2 адвоката, как решим, мы обеспечим уже за свой счет и своим транспортом, если это будет необходимость, вместе с представителем суда, которого будет специальная аппаратура, то есть ноутбук со связью и памятка свидетеля и возможность проверить. Ну, памятка свидетеля
это
для
вы
вручения.
О ком говорите? Это о тех, кто находится в России или в Крыму?
Республике Крым. Это мы говорим о Крыму.
А в украинском законодательстве или в УПК как-то прописано допрос свидетелей на оккупированной территории или нет?
Я в УПК такого не встречал, поэтому мы считаем, что вот та статья, которая применялась для допроса в администрации, администрации президента, она может быть применена для того, чтобы люди были допрошены в Крыму. По законодательству Украины Крым является частью украинской территории, поэтому каких-либо здесь каких-либо нарушений в том, что приедет человек и включит компьютер, мы здесь не видим. Мы будем по этому поводу обращаться в Республику Крым.
По поводу тех, кто в России, давайте прервемся, вы ответите обязательно на этот вопрос, но говорят, что у нас есть еще слушатели. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер.
Представьтесь, пожалуйста.
Меня зовут Олег. Я хотел бы вашему гостю задать такой вопрос. Дивіться, коли ви кажете легітимний президент, мені кажется, легітимний його не можна назвати. По одній причині, коли на Майдані ще не ляглись всі протестні настрої, він уже тікав з країни. Він збирав речі і своє майно на самоліті тікав. Грубо я не вважаю його вже нормальною людиною. Це раз. А во-вторых, коли ви кажете, додаткове письмо до президента, це все одно признання того, що він призивав чужі війська в Україну. Яке там 3 письма, 4, які ви не додавали, це означає, що все одно він обращається до чужого президента, щоб в Україні знайшлися війська.
Дякую вам, Олеже. Олеже, почули вашу позицію. Дякую дуже.
Ну, я хочу відповісти, шановному слухачу, що коротко. Я... По-перше, не вживав виразу легітимний президент з точки зору права і політології. Легітимний президент – це той президент, який обраний належними виборами, всенародними народом, згідно до чинної процедури. Не хочу повертатися до того, що зауважень ні з боку будь-яких міжнародних організацій, ні від країн Западного регіону, які завжди нас критикують за вибори, щодо правомірності вибору народом України Віктора Януковича, не відбулося. Що стосується тих документів, про які ми говоримо, я хочу зазначити, що Віктор Янукович жодного разу будь-які війська до України не закликав. Він лише звернувся до... направив звернення до Міністерства закордонних справ Російської Федерації, яка згідно чинного законодавства, відповідної постанови, якщо я не помиляюсь, Верховної Ради, яка була прийнята, по-моєму, ще в 96-му році, і відповідно до якої всі країни-сусіди нашої держави вважалися стратегічними партнерами. Відповідно до договору про дружбу з Російської Федерації, який діючий до цього часу, він звернувся з питання консультацій, в якому піднімав також серед інших питань, у разі, якщо іншим, вважаючи і правомірно вважаючи, що в Україні відбуваються певні процеси, коли влада належна, яка може захистити конституційні права громадян, а вона відсутня, що можуть бути незаконні напади на людей, переслідування, то він підняв питання про можливість для захисту громадян здійснити певні заходи, пов'язані з веденням миротворчої або поліцейської місії. Для того, щоб це питання було вирішене, щоб це було призивом до певних конкретних дій другої держави. Ну, про це вже неодноразово казали, і про це йшла мова у всіх засобах інформації 2014 року, і це всі розуміють, і на цьому наголошував Віктор Янукович, що для цього потрібно після того, як певні консультації будуть проведені і дійде питання щодо там, під питання буде підтверджено, що є необхідність в цьому зацікавленість, необхідно було звернення до Ради національної безпеки і оборони, до... І після рішення Ради національної безпеки і оборони до Верховної Ради України. Лише парламент може запросити чужі війська на нашу територію. Про те, що відбувалося? Відбувається заміна понять. Як ми бачили під час допитів свідків, як бачається з матеріалів справи, коли відбувались події в лютому-березні 2014 2014 року всі особи, які прийшли, скажімо так, м'яко, щоб не викликати спорів з Іриною, прийшли до влади з 22-го, з 21-го, 22 лютого, вони палець об палець не вдарили, щоб зберегти Крим в складі
Давайте.
України. Навіть провокували, як ще два слова закінчу, провокували події і відштовхували людей Криму від себе. І до цього часу про Крим, про Донбас кажуть не як про людей, які там живуть, хоч у нас людина є головною цінністю держави, а про якісь території, як буде там немає людей. І потім в цьому процесі вони хочуть замінити свою бездіяльність, як мінімум, тим, що Крим втрачений тому, що з'явився якийсь аркуш паперу.
Ви уходите від питання слухателя. Олегу скажу, що подобний же вопрос я, собственно, задавала самому Віктору Федоровичу о том, о какой миротворческой полицейской миссии вы все говорите, если речь идет о введении войск. Сразу вам, Олег, дам ответ на ваш вопрос. Дело в том, что сам Виктор Федорович, по всей видимости, по крайней мере, его адвокаты уж точно трактуют иначе, настаивают, что фраза «использовать вооруженные войска Российской Федерации» не является на территории Украины не является призывом ввести те самые вооруженные силы Российской Федерации. Правильно?
Мы с вами можем долго спорить, но правильно? Если надо провести консультации, то надо как бы описать предмет
да.
консультации.
Вот такая основная
позиция. И позиция. Вопрос о том, угу. что как, если мы будем... У нас же поднимался вопрос о помощи участников НАТО для введения войск в Украину и помощи там для каких-то вопросов, связанных с Востоком и с Крымом, поднимался. Это не является госизменой, это не призыв вести войска
Игорь, ну, пожалуйста, давайте не подменять позиции. Давайте не подменять позиции. У нас осталось полторы минуты, мы вашу позицию услышали. Это очень важно.
Это должно быть Верховный Совет. Другого вопроса нет.
Я вам признаю, что в журналистском сообществе очень часто тех, кто приглашает адвокатов Януковича, вот вас в частности, да, потом обвиняют в том, что зачем вы это делаете. Вы даете место для пропаганды. Так и, ну, и такие обвинения звучат. Так вот, давайте говорить по сути. Я вас очень прошу. И почему я приглашаю вас для того, чтобы слышать вашу позицию, вашу правовую позицию, для того, чтобы наши слушатели, зрители и читатели понимали, что происходит в этом суде, не только с позиции прокуратуры, но и с вашей тоже.
Да, но, к сожалению, когда мы начинаем, скажем так, поднимать факты, которые касаются действительных событий, когда мы начинаем показывать с нелицеприятной стороны действия и бездействия представителей нынешней власти, значит, мы сразу становимся вестниками пропаганды. Ну, пропаганда и правда — это разные вещи. И очень плохо, что нынешние карманычи, как у нас говорят в Украине, они как бы подменяют как раз правду пропагандой.
Тем не менее, минута у нас остается. Я хочу понять о том, кто был инициатором той пресс-конференции, которая проходила в Москве.
Виктор Янукович.
А почему тогда создалось у меня впечатление, что не он там был главным, а главным там был распорядитель, вот руководитель этого пресс-центра Государственного агентства Российской Федерации ТАСС?
Скажем так, это ваше впечатление. Ну и, в принципе, Виктор Янукович вышел, сказал, ну, произнести то есть свое обращение, которое он хотел донести к людям, и ответить на вопросы журналистов. Он это сделал. В рамках того времени... в котором...
Я впервые вижу, чтобы спикер, вот в частности Виктор Янукович, да, просил, чтобы спикер просил, дайте возможность задать вопрос журналисту, а модератор в разговоре говорил, нет-нет, у нас время вышло.
Ну, я думаю, ошибочная что правильный меня... вопрос надо задавать модератору, организатору пресс-конференции, потому что Виктор Янукович был гостем в этом учреждении.
Спасибо вам большое. 6 секунд у нас остается до окончания. Игорь Федоренко, адвокат Виктора Януковича. Давайте так, чтобы уже не спорить.